Однако насладиться элементами намечающегося уюта я не успел. Вдалеке гулко грохотнуло, потом еще раз. Елки-палки, гром гремит. Плохие новости. Вполне возможно, скоро ливанет. И зальет все потенциальные дрова, которые вы пока что и не думаете собирать, мелькнула в голове тревожная мысль. Пора бы двигать. Вода и топливо сами по себе в дом не придут. Так, это ты уже расслабился от обретений. Ворчишь. В камине, потрескивая, горели сучья. Горячий чайник, стоя на жаровне, подогревался возле пламени. Нормально. На столе так просто изобилие. Рис, сахар, масло. Только присел. Вуаля! Вот вам приз, салабоны! Крикнул Сомов сверху. Француз нашелся. Что там? Гоб, с трудом сделав спокойное лицо, поведал сверху. Далеко не пусто в сундучке. И добавил интригующе. Тут много интересного. Не томи, доставай уж. Нарочито небрежно гоблин протянул вниз лапу, в которой было зажато ружье. Я принял. Трахума, да это же сибирка. Товарищ Сомов, нам очень повезло. Думаешь? Спрыгнув на пол, с сомнением буркнул Мишка и небрежно положил на столешницу круглые жестяные коробочки, маленькую и большую, а также кожаную пороховницу, холщовый мешочек, смотанный в кольца, свинцовый пруток и простейший жесткий шомпол. А у самого в глазах бешеная радость. Врешь, подлец. Не верю я твоему актерскому мастерству. Еще бы. Тигра потерял. Вот тебе замена. Дульнозарядное капсульное ружье. В свое время широко распространенное в северных поселках. Характерный шестигранный ствол. Длина, вес и вид. Легкое, очень надежное и, что важно, универсальное. Из столиц возили? Да с какого? Такие делали. После того, как царь-батюшка разрешил частное производство огнестрела, фабричек наплодилось уйма. Первым делом в Сибири. Скорее всего, это не просто сибирка, как их называли, а сузгунка. Ружье работы знаменитой мастерской в поселке Сузгун, что находится неподалеку от Тобольска. Очень неприхотливые. Эти ружья оставались у понимающих людей вплоть до 80-х годов прошлого века. В коробке капсуля? Мишка торопливо вскрыл объемы. Ага, и порох. Пороховница пуста. В мешочке мягкий войлок. Вот и отлично. Полный комплект. А пулелейка? Не нужна она. В том и универсальность. Пользоваться просто и удобно. Пуль не надо. Стреляли жеребьями. Охотник шел по лесу, замечал дичь. И в зависимости от того, какая, храбро откусывал кусок свинцовой проволоки нужной длины, в зависимости от размера и дистанции. То есть одним калибром били все подряд. У тебя зубы как, не болят? Надо на глухарика, надо на оленя, да хоть на медведя. Еще и с порохом играли по обстоятельствам. Очень экономично. Тогда не только патроны дороги были, но и гильзы, капсуля, дробь. Короче, отличный вариант. Конечно, нужно опыта набраться, почувствовать машинку. Уже не забрать. Да и пусть владеет, таскает. Потренируется пару дней и ништяк. Как во всем деле, тут важен навык. А главное стрелковое упражнение заключается в нехитром тренинге рук и поясницы. Тупой китайский подвиг стояния со вскинутым к плечу ружьем. «Тигренком назову», — решил Мишка и нежно погладил рукой приклад. «Прям сейчас и пальну. Пороха сколько? 3 грамма хватит?» «Скорее всего, надо попробовать. Мерный наперсток поищи». Какое-то время разбирались с ружьем. Потом зарядили и, взяв инструменты и котел, пошли за дровами по воду. «Зачем по медведю?» – возмутился я. «Резко бьет киска», – улыбнулся Сомов. «И точно! Хорошо бы ложу заново в масле проварить. мазаться будет. Он только махнул рукой, мол, какие мелочи. Надо погон сообразить. Я там веревку видел. И зарядить. И друг, нагло положив на траву топор и пилу, бегом побежал в избу. Куда? Возмутился я. Костя, ты это, пожрать что-нибудь приготовь, я сам дров наломаю. Что ж, так мне даже лучше. Пусть рубит и таскает. Лучше сразу создать добрый запас. Свинцовые тучи все темней, и их все больше. Хорошо бы успеть. Мишка, сучья таскай, так быстрее будет. Понял. Накинув медный котел на плечо, я пошел к ручью. Вскоре в котле уже грелась вода. Кашу буду делать. С мясом. Медвежьим. Тем временем в лесу уже затрещало поваленное дерево. Не послушался. Гоблин все любит делать капитально. Наша зенгерша строго-настрого запрещает употреблять медвежатину без анализа. Поэтому все наши охотники возят образцы для проверки в лабораторию. Земной хищник 5 лет от роду болен трихинеллезом с вероятностью до 90%. Инкубационный 2-3 недели. При очень сильном заражении срок может сократиться до 2-7 дней. Если это северные виды трихинелл, то инкубационный период может достигать 1.5 месяцев с тяжелым течением заболевания. Сплошной кошмар. Легкая форма проявляется повышенной температурой, болями в мышцах, отеками и продолжается в течение недели, не меньше. При тяжелой форме первоначально появляются боли в животе, тошнота, рвота, понос, бессонница, возбуждение, резкая слабость, постепенно поднимается температура. После этого начинает мучить боли в мышцах, отеки, сыпь с кровоизлияниями и нагноениями. Страдают сердце, легкие, печень и мозг. Миокардит, во всех случаях тяжелого течения, он и служит основной причиной смерти. Избавить мясо от трихинелл крайне сложно. Придется кипятить в течение 3 часов, если куски не толстые. Впрочем, с медвежатиной так и будет. Мясо жесткое. Чем дольше варишь, тем мягче. 6 часов. Посол и копчение не помогает, как и обжарка. Но здесь не земля. Пока что лаборантами медцентра не выявлено ни одного случая заражения. Косолапые на платформе здоровые. Пока. Я подстрахуюсь, хоть и знаю, что это самообман. Привычка. Тонкие пласты хорошо обжарю и только потом смешаю с вареным рисом. На добросовестную разделку, как и на многочасовую варку, времени не было. И потому я просто пришел и вырезал подходящую часть филе. Поедим, переждем ливень, который наверняка случится. Потом уж займемся дичью вплотную. Кипела вода, разбухал рис. На жаровне шипели тонкие полосы медвежьего мяса. Вышел посмотреть, как там на лесоповале. Гоблин шел к избе, как трелевщик, зажав под мышками сразу 2 приличного размера сосны. Даже сучья обрубать не стал. «За дом сворачивай!» — крикнул я заботливо. «Там навес!» Ой, как бы мясо не пережарилось. И удрал в избу. Полило через 20 минут. Мишки все не было, а я уже смешал. Пусть настаивается. Дождь быстро не закончился, превратившись в хороший тропический шторм, в перспективе грозящий перерасти в ураган. Время шло, вечерело. Я принялся за оживление нового жилья. Тихо возюкался, растаскивая и раскладывая. Похоже, дальнейшую разведку придется продолжить уже завтра. На улице выло и вздрагивало. Хорошо сидеть в тепле. «У Робинзонов-Крузов всегда так происходит», — пробурчал Сомов в сторону камина, проходя в избу с большой вязанкой дров. «Только начнешь прибарахляться, как стихия срезает излишнее. Что за стерва?» «Садись за стол, ложку держи, какая уж получилась». «Зашибись! Ух, запах какой! Все сожру!» «А знаешь, там обрыв есть. И реку видно. В этот обрыв остатки дичи и сбросим, чтоб не разводить возле жилья тухлятину. Птички-лисички быстро растащат». «Есть все-таки река?» «Ага, небольшая. Не Волга». Сыто икнув, Мишка закурил. «А вот теперь можно браться за другие хозяйственные дела. И прежде всего, надо быстренько разобрать трофей, а потом помыться. Перед этим нагреть побольше воды. Благо, нашелся медный таз и два оцинкованных ведра. За дровами под навесом». Шторм почти стих. Уже оживилась мелкая птица, запела, зачирикала на радостях. Все чаще выходящее из рваных остатков свинцовых облаков закатное солнце быстро превращало пейзаж в открыточную картинку. Третью кружку выдуваю, все не могу напиться. У сталкера высшей категории жизнь всегда хороша. Ну что, Гоп, хватит нежиться, пошли посмотрим на реку. Вполне может быть, что это не единственная артерия. Странные избы, так сталкеры называют подобные строения, возле них хорошо сбрасывают спасателей или бойцов, возвращающихся со специальных заданий. Однако чаще они попадаются пустыми. Есть версия, что такие строения предназначены для точек роста, будущих поселений. Не амбары с припасами, а именно жилые. Дороги возле них встречаются. Вот что важно, как и возле некоторых локалок. Характерная особенность – грунтовка никогда не подходит к строению вплотную, обрываясь за несколько сот метров. «Готов!» «Тогда веди», – решил я. Берег небольшой таежной реки. Много темной колючей зелени и птиц на воде. Вода в реке прозрачная, однако темная, значит, грунт каменистый. Очевидно, что зверски холодная, насыщенная кислородом. Такую любят рыбы благородных пород. И она питьевая. В вышине треснула веточка. За спиной стоял небольшой лес островком, который надо бы осмотреть подробнее. Но я только слушал, не в силах оторвать глаз от водной глади. Никаких признаков цивилизации. Не гудят на реке моторы, не тянет по небу, ни хрена. Впрочем, там пока ничего не видно. Все до сих пор затянуто сплошной пеленой тонких серых облаков. В той стороне еще идет дождь. Подойдя к обрыву с правой стороны узкого, заросшего ивняком овражка, я осторожно вытянул голову. Неудобное место, вниз видно плохо. Ты смотрел, что непосредственно под нами? Я высоты боюсь, дежурно отшутился бывший десантник. Пляж Полка имелась только в одном месте. На большом протяжении берег обрывался в реку стеной. Медленное течение постепенно подмывало мягкий грунт правого берега. Постепенно меняя русло, земля осыпалась, одиночные сосны, осмелившиеся произрасти в опасной зоне, падали в воду и уходили в путешествие к низовьям. На галечной полке лежала груда наваленных друг на друга деревьев, вынесенных течением. «Назад! Ух, черт! Чуть не свалился!» Кромка осыпается. Лес вырос на холме. С правой стороны, как и к реке, он заканчивался обрывом. Слева виднелась узкая поляна. Даже нормально дикое поле, спускающееся к реке. Примерно через километр там снова начинались береговые заросли, стоящие уже в низине. Из-за холма на реку смотрели горы. Невысокие, сплошь покрытые густой зеленью. Заметил ручеек. За склоном простиралась окрашенная заходящим солнцем безбрежная равнина холмистой тайги. Вдалеке еще один горный массив со снежными шапками. Тут и там виднелись редкие полянки. В паре мест подальше зеленели нормальные поля в несколько гектаров. Наверняка там бродят тучные и жирные стада дичи. Чувствую, поохотимся. Хреново, Гоп! Отчего печалька? Мы на возвышенности, а радио родное все не ловится. Значит, подберемся ближе. Что это там? Дай-ка. Наглый гоблин залез в нагрудный карман и вытащил мой бинокль. Тут и мой взгляд уперся в неожиданное. Мишка, дорога? Точно, дорога. Извилистая коричневая ниточка грунтовки змеилась по равнине, приходя с севера, и пряталась за холмом, на котором мы стояли во весь рост. Обрыв тянулся и дальше, постепенно понижаясь, Лес мешал обзору слева. «Кастет, лодка на реке!» Пошли события. В километре от нас по реке двигалось темное пятнышко. «Катер?» «Трахома, гоп, где моя оптика?» «Присели?» Напрягая глаза, я изо всех сил старался разглядеть движущийся объект. Отметить хоть какие-то подробности. Черт, как мало освещения. Что за невезуха? Словно услышав мои стенания, выглянувшее из-за туч солнце сразу добавило света и красок. «Бинокль верни, в глаз дам!» «Так, ребята, это не катер и не моторка. Теперь я уже не сомневался, что по реке плывет обыкновенная лодка. Даже не парусная. 5 человек. 4 на веслах. Тип судна интернациональный, без особенностей. Лодка и лодка». Через несколько минут она вышла на видное, хорошо освещенное место. Но я так и не смог заметить у человека, сидящего на кормовой банке, черный штрих, висевшего за спиной ствола. «Нет оружия?» «Дай бинокль», — теперь уже попросил гоп. «Знаете, мне не хотелось тарзанским голосом прокричать: «Эге-гей! И мы тут, друзья!» Вот совсем не хотелось». «Шляпа над ней лежит».
«Что за шляпа?»
«Азиатская, конусная. В Шанхае таких навалом видели».
«Сюрприз!»
Лодка уходила за каменный мыс. «Хватит пока». «Так, значится, картина частично вырисовывается. Впереди река. Где-то за спиной, по нашему берегу, грунтовка. Артерий в округе хватает. Будем разбираться». «Завтра прочешем лес, найдем грунтовку», — решил я. Больше на берегу делать было нечего. Только скинуть неделовые остатки разбросанного медведя. Хорошо бы, кстати, сохранить шкуру. Может пригодиться. Поскоблить, да распялить на чердаке. Там труба, тепло, сухо.
«Что, командир, пошли вкалывать?»
«Пошли». «Хм, почти обжились».